вам семье, вы пришли в письмо, семье святая. Значит, нужно все-таки сказать о семье. В семье написано так много, и в то же время мало. У Марины очень такое сложное соединение кровей, этнических камней, культурных, если хотите, даже религиозных влияний. Но все-таки у нас все идет в русскую культуру по отцу, по папеньке. И по папеньке она, как известно, левитская кровь из рода священнослужителей. Все там были священниками. И если они были священниками, то вы сами понимаете, как они могли праздновать Рождество. В русской православной церкви это не самый большой праздник. Самый большой праздник Пасха. Но тоже один из самых больших. И вот сегодня понедельник на эту тему говорить, конечно, очень приятно. Марина по отцу, все Владимирские, все Цветаевы родственники. Потом вот эта Ивановская, Шуйская земля, где дед очень долго был Василий священником. Там теперь замечательный музей семьи Цветаевых. Один из самых симпатичных. И вот туда можно ехать на Пасху. Весной там очень красиво. Русская равнина, замечательно. Нарушая, может быть, все правила, скажу, что Марина связана со своим мужем, казалось бы, да, так все это далеко, Сергей Фронт, именно вот этой Ивановской Шуйской землей. Потому что корни Эфронов тоже вот из этих чудных земель. Вы можете прочесть в советских книгах вот эти романы биографические, бедный священник, босоногие, все. Но если вы приедете в этот музейчик, а он это ласкательный музейчик, там чудная усадьба, река, роскошный дом, по тем временам особенно, вы увидите большое количество фотографий праздников, чаепитий, приема, обедов в этом семействе. Белоснежные сказки, роскошный фарфор, самовар серебряный. Это, конечно, не барский дворянский быт, но это быт священнослужителей, вполне достаточных, очень образованных и очень, конечно, воспитанных. То есть такая высочайшая русская культура, которая вообще была свойственна этому сословию. Как известно, священнослужители, ну так складывалась история русского образования на протяжении нескольких веков, были сначала единственно образованными людьми, а потом все-таки самыми образованными, особенно их дети. Я даже не буду подробно на эту тему говорить, а могу вас отправить к такому замечательному изданию. Называется это «Словарь. Россия. Брагаус и Фрон». И там чудная совершенно статья о русском образовании и о всех его особенностях. И из этой статьи вы узнаете, что очень долгое время священнослужители были самыми образованными людьми, через них, через этот канал шло вообще образование русского народа, потому что в начале 16 века на соборе было постановление открывать дома священников в школы. И каждый священник открывал такую школу. Беда в том, что такой тяжелый климат, такие тяжелые особенности жизни, что не все могли дойти до дома этого священника. Но собственные дети, как правило, в раннем детстве получали хорошее образование, а потом шли дальше, в духовное училище. Иногда, если священник был совсем образованный, продвинутый, даже миновали духовное училище. Приведу пример, совсем такой, тоже, казалось бы, далекий. эпизод из истории батюшка Александра Николаевича Островского. Был сыном тоже священника. И отцов получил хорошее домашнее образование, и он пошел в семинарию. А семинария давала классическое образование. И в середине 19 века именно из семинарии взяли программу и сделали классическое гимназическое образование. Два языка древних, чтобы вот это читать уровень латынь как основу всех языков, и древнегреческий, два языка европейских, чтобы без посредников читать классиков, без редакторов, которые вам могут поменять иногда даже одно слово и меняется смысл. И такой пример тоже вообще есть другой мудрый. Владимирович Оленин дал интервью на немецком, где было сказано, что искусство должно быть понято народом, а перевелишь должно быть понятно. Понимаете, да, все как меняется сразу на долгие-долгие годы. Ну, в общем, я же к тому, что, конечно, род Светаевых — это образованные люди. Что касается поколения отца Марины, то два профессора, это он и Дмитрий, один классный, если не лучший, директор гимназии, и один священник, который взял приход отца. А вот такое было семейство. И праздновали там, конечно, Рождество очень пышно. У Марины, ну, Ивановны, фронт короткой девичьей Цветаевой, но у Марины Цветаевой нет особых воспоминаний на тему Рождества. Как-то у меня в памяти вот холодильник храма Христа Спасителя. Они стоят, служба долго, холодно. Сейчас вот холодно. И она видит себя в розовой юбочке, порхающей под купол. Такое достаточно праздничное видение. Ну, конечно, в доме Ивана Владимировича праздновали Рождество. И особенно детские праздники были необыкновенно радостные, с невероятной выдумкой. И здесь я смогла отправить к воспоминаниям Валерии Ивановны, старшая сестра Цветаевых. Никакая не сводная, как пишут иногда в книгах, это называется единокровная, один отец. Да, сложно складывались отношения с Валерией, и вы, наверное, многие знаете, по какой причине. Но я еще раз, вот, когда готовилась, да, посмотрела ее воспоминания, и там было два момента, которые оттолкнули старшую девочку от семьи, вообще от семьи. Не только от Марии Санны, мальчики, да, как принято думать, а вообще от семьи. Первое, когда она увидела, что ее мачеха, с которой не были нежнейшие отношения, Мария Александровна была порядочнейшей, высокообразованной, культурной, замечательный человек, но этнические вещи, они все равно срабатывают. Она была все-таки, не была на знаток русской культуры, но она была немка. И здесь рационализм, значительность, ну, хорошо, да, вот другое мироощущение. И Валерия пишет о том, что в какой-то момент Мария Александровна стала перебирать вещи, принадлежавшие Валерии и ее матушке. И как рачительная хозяйка, она убирала то, что ей казалось ненужным. И в печку летели какие-то цветные перья театральных костюмов матушки Валерии. Какие-то бальные туфельки шелковые. Вера. И Валерия была в ужасе. Она была девочка, потому что пришли вещи матушки. И это было для нее совершенно ужасно. Но еще как бы бессознательно. А потом в какой-то летний месяц она в окно увидела, как подъехала фура, которая собирала ненужные вещи. И стали выносить комодики, то есть мебель матушки. Потому что когда Мария Александровна въехала в дом с трехходной переулки, она абсолютно модернизировала все. У нее были неограниченные, как мы понимаем, финансовые возможности. Она была дочерью очень, очень состоятельной. состоятельного человека. И Валерия увидела, как все, что было связано с ее ранним детством, уходило как ненужное. И возникла действительно неприязнь, которую потом Валерия, вероятно, бессознательно сначала, а потом совершенно сознательно, перенесла и на Марию. Но, в общем, в этих воспоминаниях есть другое. Есть радостное и счастливое. Как праздновали Рождество в семье Цветаева, когда девочки были маленькие. Батюшка заказывал извозчика, Иван Владимирович. Своего выезда не было. Люди были вполне состоятельные, но своего выезда не было. Это все-таки очень дорого содержать лошадей и так далее. И хлопотно, вероятно. Нарядные девочки усаживались. И Иван Владимирович, именно Иван Владимирович, их вез на праздник. Это могло быть благородное собрание, это мог быть дом Беловайских, это мог быть даже, возможно, университет. И примерная программа праздника была следующая. Ну, конечно, маскарад. Все приезжали очень нарядные, в масках. И Валерия с нежностью вспоминает, как ее наряжали маркизы. А больше всего понравился мальчик Швей. Ну, вроде бы все, как всегда, и как у всех, и как всюду. Но дальше начинаются свои особенности. Самая большая зала была отдана под базар. Там стояли очень симпатичные сооружения, домики. И в каждом домике продавали где-то сладости, где-то игрушки, где-то книжки. Продавали за особые деньги. Значит, когда ребенок входил в зал, его кошелечек наполнялся вот этими самыми игрушечными деньгами. На эти игрушечные деньги ребенок сам распоряжался этой суммой, мог купить все, что ему хотелось. Но он распоряжался, он знал, какая у него сумма, сколько стоит. Он тратил довольно немного времени на то, чтобы выяснить... что почем, и что он хочет, и что он может. И у Валерии случилась беда. Значит, она купила одно, второе, третье, и когда деньги закончились, она увидела совершенно потрясающую вещь. Маленькую игрушечную скрипочку. И ей безумно захотелось эту скрипочку. И этот ребенок, значит, а ребенок совершенно ангельский, вы на выставке можете увидеть ее фотографии, ну, все цветаевские дети писанной красоты, но вот Валерия просто совершеннейший ангел, значит, поднимает эти ангельские очи на папу, а папа говорит, что-то я не могу найти кошелька. Что касается Ивана Владимировича Цветаева, у которого была репутация, что ему надо было быть министром финансов, потому что он из воздуха собирал деньги. Он собрал 3 миллиона на музей. Это фантастическая сумма, по тем временам. Но что касается трат на дом, на семью, и особенно на себя, он помнил свое детство. Он мог отругать свою доченьку за то, что она подняла такой дорогой букет от такого бедного студента. То есть, понимаете, вот финансовая сторона у него действительно все время существовала. В общем, он не нашел кошелек. Потом Валерия, она уже взрослая, писала эти воспоминания, то когда мы приехали домой, кошелек нашелся. А скрипочки мне больше не хотелось никогда. И когда у меня была возможность уже заниматься музыкой на скрипочке, мне уже совершенно этого не хотелось. В общем, конечно, на этих рождественских праздниках были такие мини-концерты. То есть дети музицировали, читали стихи. Надо сказать, что у нас в прошлом году, это тоже было в нашем зале, под нашей елочкой. Вот я, конечно, делом думала, что это и повторится, но как-то вот угодно было сделать все по-другому. Да, вот расскажи о своих планах, всем будет весело. Дальше Валерия пишет в этих воспоминаниях, что вообще все семейство было необыкновенно музыкальным, но это элементы дворянского воспитания. Если вы когда-то будете читать, что Иван Владимирович из простых, вы не верьте, потому что он все-таки из рода священнослужителей, и очень быстро, в ранней молодости, он рано закончил университет, он не стал священнослужителем, выбрал себе светскую стезю, стал дворянином личным. А потом его карьера так потрясающе сложилась, что он очень быстро достиг тех высот, где дают потомственное дворянство. И вся семья Цветаевых была приписана московскому дворянству, потомственное дворянство. И то, что потом Марина в зрелые годы писала «дворянка», это абсолютно все. А то, что потомственное, очень хорошо, она могла выйти замуж за кого угодно, ее дети все равно были, она все равно оставалась дворянкой. Ее дети все равно оставались, сейчас это уже все не важно. И тогда уже, в тот период, это уже почти было не важно. Хотя какие-то льготы на костюм, на профессии, на способ и манеру передвижения по миру, они все-таки оставались и тогда, в Марины времена тоже. Ну, как вы знаете, девочки довольно-таки рано осиротели. Ну, Валерия лишилась матушки, когда ей было 8 лет. А наша Марина и Ася, когда одной было 13, а второй 11. Ну, это очень нежный возраст для потери матушки вообще. И для встречи со смертью. И я думаю, что когда дети так рано встречаются с такой трагедией, и в биографии, и в творчестве, если они творческие, навсегда остается вот этот трагизм. Ощущение того, что этот мир прекрасен, безусловно, но здесь есть вот смерть, уход. И тогда девочки читали взрослые. Но там, конечно, были пансионы. Но пансионы учились, как известно, еще пока матушка была жива, но больна в Европе. И там тоже было Рождество. И там было католическое Рождество. Оно, вы знаете, более аскетичное, как ни странно. При том, что там считается самый большой праздник. Ну, во-первых, нет таких необыкновенных явств, которые есть у нас. Это, понимаете, рыбный супчик из рыбьих голов, картофельный салатик, всякие такие. И нет, конечно, таких пышных, и таких радостных, и таких мощных рождественских балов, которые были в России и традиционно оставались. И остались воспоминания подруг Марины, как ее видят на таких балах, необыкновенно нарядный, необычный, сравнивают с феей, с волшебницей. У нее действительно в молодости была такая феистская наружность. Правда, как вспоминает Ася, Анастасия Ивановна, дорогая, или без яда, что вообще у нее был необыкновенно такой цветущий всегда вид, румянец, с которым она боролась, подливая к ужасу отца в салат много-много уксуса. Но, тем не менее, она действительно стала такой девушкой Серебряного века, очень-очень привлекательной. И, знаете, я вам сейчас прочту буквально полстранички, как Анастасия Ивановна вспоминает Рождество вот этого раннего юношеского периода. Зима шла. Поверх меховых шапочек шерстяные платки того цвета, где сливаются серый с коричневым. От него еще нежнее лепестки розы на малиновых щеках. Я знаю, как она страдает от них, как она их ненавидит, как она старается меньше есть, совсем мало ест. К папиному огорчению бьет себе на меду уксус. Но каждый бы любовался этим румянцем на нежной белой коже. Зеленью ее глаз, она на морозе снимает очки. Под мехом шапки серебряным от инея. И все в инее. Деревья, двора, Балашовской церкви, которые выходят на Тверскую, в белых коралловых зарослях. Сегодня от мороза туман. Небо не синее, а серо-розовое. На ним встает почти мариновый шар солнца от холода без лучей. Под руку, носы в меховые воротники, мы идем по Тверской. Как и все возбужденные близостью елки, праздников. Замерзших окна, хватающих местах, как в детстве ангел с золотыми трубами. Дед Мороз и медведь между елок, елочные украшения, гирлянды серебряных и золотых дождей, сверкающих голубых, зеленых, малиновых шаров. На прилавках золотая бумага. Покупаем. Будем клеить цепи. А помнишь, только еще сказала Марина, а я уже в один голос с ней. Лозанна, магазин Мостка, письма маме, ну, Швейцария, вот тот самый период. Вздох. В 2 утра. И жадно гася тоску, топча ее, чтобы не задушила, кидаемся в выбор покупок. Подарков себе и друг другу, сделая вид, что все так себе. Тонко играя в счастье обладание вещью, чтоб та поверила, что это не ей скромно ответ на опущенные глаза, кто кого переиграет. Не для себя же играешь, не в свою гордость. Для нее, чтобы она поверила, что ты не догадываешься. Ну, девочки друг от друга скрывали всю эту страшную тоску. А еще просто эта культура была, на наш взгляд, странноватая. Портрет матери в гробу висел. Девочки просто его боялись, старались не смотреть. Но Иван Владимирович в другой культуре, другого поколения. Там действительно был такой конфликт поколений, совершенно очевидный, что Иван Владимирович для них по возрасту был скорее дедушка, чем папа. Ну, сейчас как-то этого не боятся, а тогда это очень умно. Цветные палочки саргучей, коробки почтовой бумаги с серебринкой по краю, с 2 колокольчиками у левого уголка, серебряными или с 1 лиловой фиалкой. Вообще, кое-какие листочки у нас есть в экспозиции, вот просто по описанию с этими фиалками. Маринины французские, наполеоновские, и он же в одеколоновых флаконах и в аптекарских магазинах. То есть она собирала все абсолютно изображения, связанные с Наполеоном, как вам известно. У нас тоже все это есть, всякие коробки, все. Костяные разрезательные ножи всех размеров и видов, чернильницы, бювары, толстые кожаные книжки в 1 линейку для дневников. Весь волшебный аксессуар нашей жизни. Увешанные пакетами, идем вниз по Тверской, мимо Елисеева и Филиппова. Мы сейчас свернем к Столешникову туда, к магазинам Аванса и Доцеора. Там бывают гравюры. Марина будет искать что-нибудь о Первой империи. И рамку для портретов Жозефины и маленького Наполеона. У нас есть эти рамки. Вы увидите на экспозиции маленького Наполеона в рамке. Огромные цветные шары фонарей, розовых и голубоватых, делают улицы сказочными. Пожимаясь от мороза, радостно входим в гостеприимные хоромы художественного магазина, где у длинных витрин любители и знатоки рассматривают и выбирают репродукции с портретов. Все богатство картинной галереи Европы. А я бросаюсь в просьбу своего нового увлечения. Серия открытых картин с перестрией. Кто еще теперь помнит их? Целая эпоха в жизни таких вот и постарше девочек, как было и тогда. Вы знаете, это теперь самый модный экспозиционный материал, старинные открытки. Их увеличивают, кадрируют, с ними играют. Они оказались невероятно информативные, даже если на той стороне нет письма, а просто есть картинка. Их двое везде, эти вечные он и она, и они вместе куда-то падает сердце. Смотришь на них, и ты уже не у Аванса, а там в том вечере в театре у Порше. Эрес и Психея. Ну как же похож он на Кабулянского тигра. Это был такой у них гувернер. Марина ему посвятила свою первую поэму. Так что читайте. Темные волнистые волосы, бородка. Но как не похожа на маму она. То есть она должна была быть похожа на маму. А мама ведь была необыкновенной такой оригинальной внешности вообще. Как Валерия вспоминала первое впечатление. Высокая, статная, стройная, с резкими чертами лица и с короткой стрижкой, которая ее так портила. Короткая стрижка в то время – это некий вызов. И вообще мать Славна – это вообще вызов. И у меня сейчас такой вот всплыл эпизод. Она когда умерла, она носила юбку и блузку. И что, скажем мы? А ничего, это был вызов общества, это не полагалось. Потом, после нее, уже все можно. И она завещала, чтобы ее положили в гроб юбки и блузки. Иван Владимирович не мог ослушаться. Он надел, попросил, и юбку, и блузку. Но сверху он, как человек из рода священнослужителей, надел платье и платок. Марина зовет меня. Она отобрала, что ей нужно. А ты? Ой, я не сейчас, думаю я, в другой раз. Я ничего не нашла. Идем. И на посиневшей улице мороз еще крепче. Магия вечера, говорит Марина. Пойдем выбирать пейзажи. Или завтра. Завтра замерзла? Ну, давай завтра. Я поднимаю глаза. Профиль Марины, как резцом на гравюре. Горбинка носа. Что-то с той картины, где в полоборота молодой Бонапарт на фоне знамени. Я сразу забываю о Бельстриньеве, потому что там с шагу раздается поемное, мечтательное, торжественное пение. В общем, они идут по улице. Вареньки глушат наш, он чеканит так со стихами шаг. Ой, это еще более торжественно, чем то, когда Людовик XVI в 16-м докладывает о шуме в толпах народа на улицах. И в ответ на его еще не растерявшееся, еще только недоуменное, я бы хотела, чтобы прах мой поголос на берегах Сены посреди народа французского, там живет французская революция, где заморочена революция вообще начинается с французской. И, в общем, и тогда, как в этом завтра, Марина без меня пошла и купила всю серию Бельстриньеви, положила мне под подушку. Я стала ложиться, и как она поняла? Я же ничего ей не сказала. Мы сдержанно сияем, обе. Сдержанный человек, сказала годы спустя Марина, это значит, есть что сдерживать. Ну, вот такая вот, по-моему, замечательная. Она, конечно, необыкновенно талантливая писательница. Анастасия Ивановна Цветаева, очень рада, что был повод ее вспомнить. И все, что касается детства, это абсолютная правда. Всему этому можно верить. А вот все, что касается конца книги и детства Марининых детей, уже нельзя, потому что это по слухам и воспоминаниям. Она этого не видела и не знала. Они расстались в 21-м году и встречались только на несколько дней в Париже уже в 27-м, в общем, и все. Теперь, значит, Рождество у Марины. Ну, действительно, Марина подарила своей уважаемой дочечке Ариадне, которая была абсолютной вундеркиндом до 13 лет. Как потом говорил Сережа, после 13 стала обыкновенная девочка, что неправда. Она никогда не была обыкновенной девочкой. Но до 13 абсолютный вундеркинд. А в 4 лет она начала читать. В 8 лет она писала стилизованные литературные произведения, не боюсь этого слова. По-моему, даже можно купить, их у нас уже нельзя, уже все скупили. Вот недавно издали произведение. Ну, абсолютно, конечно, вундеркинд. И Марина однажды обиделась на своего старшего друга Макса Волошина, который однажды ей сказал, узнав, что Марина и Сережа женятся и хотят быть родителями, и вообще семья, и все такое. Ну, разве могут быть нормальные дети? И Марина страшно обиделась, но он, конечно, имел в виду, что они будут ненормальные с мощным знаком «плюс». И все трое. Но Ирочка была необыкновенная девочка. Это уж точно. Но не хочется говорить о знаке «минус», просто время страшное, тяжелое. И 2 года, 7 месяцев, что это такое? И Марина добежала, и это своя уже семейная печальная история. У Марины было одно совершенно трагическое Рождество. Марина накануне Рождества в 19-м году о своих 2 девочек, обожаемых, которых уже просто нечем было кормить, нечем было согреть, все было в буржуйке и все, отвезла к своим ближайшим друзьям. Леди Тамбуре, которая вышла замуж, да тоже за старого коктебельского друга Помушкова, он был младше ее, она была такая интересная дама, могла себе это позволить. А этот господин Помушков в советские времена стал главным врачом консульского госпиталя. И на базе Кунцевского госпиталя организовали приют с американской помощью, какао и шоколад и все остальное. И Лидия уговорила Марину, соблазнила перед Рождеством девочек отдать в этот приют. И отдала. Сама пробыла Рождество. Но это было рядышком. Не совсем так, чтобы рядышком. Да, вот дойти пешком, коленки отморозили, когда попытались. Но недалеко. Писала в своем дневнике, как горек чужой хлеб. Но в 19-м году уже у всех все было скудно, даже у главного врача хорошего госпиталя. Ну, в общем, так все началось. А закончилось тем, что умер сам этот врач Павлушков. И умерла Ирочка. И все там буквально за несколько недель пришло в упадок. И Ирочка умерла. Страшно заболела Ариадна. И Ариадну спасло то, что она хорошо владела пером. Она написала письмо, которое начиналось: «Марина, я целую ваши руки из этого приюта». А заканчивалось, что если вы меня не соберете оттуда, я повешусь. И Марина собрала эту страдающую Ариадну. Была высокая температура, жуткий диагноз. Но главное, психологически она была в жутком состоянии, потому что она встретилась там с детьми, с которыми никогда не встречалась. И разобрали книжки, одежду и так далее. То есть вот эти контакты в детстве разных стран, разных сословий и разного воспитания в таких экстремальных условиях подкового голода, хотя в приюте было довольно-таки долго, всегда было тепло, вот дров там было очень много, и первое время даже было достаточно сытно. Ну, все равно. Ариадна была в ужасном состоянии, она собрала одну. А вторая, которая родилась в 17-м, уже знала, что такое. Ну, голод, не голод. Ну, в общем, и голод. Но она была так жизнеспособна, она ходила, двигалась, в своем грязном платье, она была так активна. То есть Марине показалось, что через месяц ее не стало. У всех трех сестер Цветаевых в гражданскую войну умерли дети. У Валерии есть просто фраза: «У меня умирали дети». Что это было, мы не знаем. У Анастасии умер в Крыму, где казалось бы полегче, но только казалось бы, ну, Крым полегче. Умер мальчик год 6 месяцев, Алешечка. А у Марины вот у нас какие-то рождественные такие нерадостные получились разговоры. Но вот вроде Рождество, да, а мы как-то... Но это все рядом. Все. Ну, как это получается. И вы нигде не найдете никаких упреков, никаких обвинений ни в отношении Валерии, ни в отношении Анастасии. Но сколько всякого разного вы прочтете о Марине Ивановне, несправедливого, поверхностного, неправильного, вообще просто люди не знают ситуации. И зачем же, так сказать, ну, тем не менее. Марина Ивановна не нуждается в таком адвокате, как я, но все равно, раз уж это все по времени совпадает. И для Марины, конечно, это было страшное время. Может быть, поэтому она потом не так любила Рождество, но действительно очень любила Пасху, весну там и прочее, прочее. В общем, вот такую книжку она подарила своей очаровательной дочечке с рисунками Дарья. И вы знаете, я сейчас тоже подрисну и прочту вам немножко. Вот буквально две странички замечательного текста. Новый Завет, так как называется. То, что читала Марина, то, что читала Ариадна, те картинки, которые они разглядывали. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов». Ну, вы теперь понимаете, да, сын Давидов, почему его Христов носил красные сандалии из царского рода. Тот самый Давид. Псалмы, которые до сих пор мы можем православно слышать. «Не бойся принять Марию, жену твою, и в родившиеся в ней есть от Духа Святого. Родит же она сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот это вот чудный факт. Вот для детей все совершенно потрясающая история. Это страшный царь, который вообще никакой не еврей. И евреи выбирали себе царя. И избрали совсем не еврея, имея, значит, там далеко идущие планы. А он узнал, что младенец, который родится, и он приказывает избить всех младенцев. Вот эти все вертепы, все эти театральные истории, да, всех вас могу отправить в Бахушинский музей, там просто целая коллекция вертепов, как избивают этих младенцев, и как потом, наконец, в конце этого действия, черти этого несчастного царя Ирода утаскивают в ад, и ад изображается в этих игрушечных театриках, каким-то страшный, гиенный, огненный, пылающий. В эти дни вышла от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое в правлении И пошли все записываться, каждый свой в город. И пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родила вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышли к Богу, и на земле мир, и человека благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Знаете что? Я приготовила, конечно, это для детей. Но если кто-то из вас в экспозиции мемориальной квартиры найдет то, что должно было лежать в яслях, не Иисус Христос, а то, что должно было лежать в яслях, то он может взять себе подарок. Это, знаете, называется крест. Так что вы поищите. Найти непросто. Ну, попробуйте. Когда и люди уже рассказали о том, что было возвещено им, а младенце сел. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы. Ну, такие волхвы, вы знаете, да? Астрологи. Я даже хотела, но решила, что не буду я так вообще где-то всякие астрологические вещи в стихах. Забавные, довольно-таки точные, но решила, что нет, и, значит, вам тоже не досталось. Но вы все знаете, наверное, свой знак зодиака, и все знаете все уже про себя. «Где родившийся царь иудейский, ибо мы увидели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал их: где должно родиться Христос? Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет. И будь там доколе, и скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца, матерь его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». И последнее. Тогда Ирод, увидев себя змеином во хваве, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волков. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорил: «Глаз в раме слышен, плач и рыдания его были велики. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, все, ангел Господь во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву». И последнее. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Тогда же, по окончании дней праздника, возвращаясь, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того, что Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал ей: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Поняли потом, и все мы поняли. Ну вот, это чтение было всегда на Рождество, и я тоже вот рискнула вам прочесть. Сейчас посмотрю свою шпаргалочку, что я еще хотела детям. А ничего, чтение и крест. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с семейством Цветаева, то я с радостью на них отвечу. Если нет, то я буду недалеко. Вы можете пройти.